Доброго утра желаем по традиции всем, кто начинает его вместе с нами. Меня зовут Анна, и сегодня мы продолжаем погружаться в мудрость священных писаний, которые в том числе описывают науку семейных отношений. На примере истории из Шримад-Бхагаватам мы рассмотрим пример идеальной семьи. У нас в гостях Арсений Сидоренко, педагог-переводчик и основатель канала «Гениальное просто». Мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Арсений.
Доброе утро, Анна. Доброе утро, дорогие слушатели.
Доброе утро, очень радостно вас слышать, и сегодня мы продолжаем, уже вторая наша встреча, очень много глубоких осознаний мы получили на прошлой встрече, в прошлое наше общение. Интересно узнать, как же сегодня раскроется эта история Кардама Муни и Девахути, вот на основе которой мы узнаем пример идеальной семьи.
Да, еще раз здравствуйте. В прошлый раз мы начали про терпение, закончили. До этого мы разговаривали о предварительных условиях, о подготовке, о воспитании. И продолжим с этого. Мы закончили на терпении. И терпение – это самое главное качество в семейной жизни. В священных писаниях говорится, что в Кали-Югу, в нашу эпоху, брак будет заключаться только лишь на основе симпатии. Ты мне нравишься, я тебе нравлюсь. И давай создавать семью на это. А симпатия – это связано с умом. Он достаточно переменчивая вещь. Сегодня это нравится, завтра может не понравиться. В Ведах описывается 4 стадии чувств. Это голод, насыщение, пресыщение и отвращение. Можно очень простой пример привести. Допустим, вы любите клубнику. Многие люди любят клубнику. И она появляется обычно на пару месяцев в году. Вы радостно в июне или в июле покупаете ее, и вы насыщаетесь. Или еще лучше, может быть, вам повезло на плантации работать с клубникой. Мне рассказывали люди, которые там работали. И первое время там они удивлялись, а как так, можно сколько хочешь брать и собирать. И никто не смотрит, никто не ловит себя. И это голод. Затем вы, когда получаете то, что хотите, у вас постепенно наступает насыщение. Вы уже так вот не сильно хотите, иногда там уже клубничину покрасивее выбираете. После насыщения наступает пресыщение. Вы не хотите уже, я уже не хочу эту клубнику, мне уже она не очень нравится. И последняя стадия – это отвращение. Вам еще должны будут люди приплатить, чтобы вы съели эту клубнику. В семейной жизни, к сожалению, может происходить то же самое. Вы испытываете голод по каким-то сексуальным отношениям или просто поговорить некому. Вот. Вы насыщаетесь, потом это все пресыщается, и потом вы можете испытывать отвращение и ненависть к человеку. Поэтому отношения, особенно построены на сексуальном плане, они могут длиться только год, все, уже надо другое тело, или надо как-то извращаться. И люди очень сильно страдают от того, что еще эго очень сильно расширяется из-за всего этого. И поэтому нужно терпение. В школе, к сожалению, сейчас не учат терпению, и вся индустрия такая, сейчас так создана, что людям говорят «next». Даже есть такой термин «next generation». Вот это было, все, давай следующее, давай еще получается. Это даже в некоторых играх компьютерных или в чатах есть такая функция, называется «мут» или «черный список». Не понравился тебе кто-то, замутил его, то есть он ничего не говорит, или просто в черный список или в бан отправил. А в семейной жизни так не получится. Если к мужу подошла жена, она все чувствует, ей нельзя нажать на кнопку, чтобы она замолчала или просто она говорила, но ничего не было слышно. Она поделится всеми эмоциями, которые надо высказать. Или мужчина то же самое, тоже может поделиться какой-то своей болью или просто у нее эмоциями могут быть какие-то. И поэтому, чтобы пройти вот эту двойственность, сегодня я люблю, а завтра ненавижу, нужно терпение. В советские времена это в какой-то степени воспитывалось. мальчиках в первую очередь. И в девочках тоже говорилось, что нужно, вот у нас есть цель, и мы можем проходим совместно трудности. И поэтому семьи того периода, я до сих пор вспоминаю с такой радостью, когда работал в школе, у нас был трудовик, может быть, такой не очень простой человек, но он был советской закалки, я знал, что если я его что-то попрошу, то он сделает. И мой отец, я всегда помню, он был тоже советской закалки, и он мог отмазываться, не хотеть, но если он говорил слово, он делал. И если он начинал что-то делать, то он делал, там взял и в 50 лет начал строить дачу. Вот. Терпел это все, страдал, там тяжело было, но он построил там ее, там, и я бы строил за 5 или за 8 лет, я уже не помню. Сейчас же это дело, а семья — это очень сложное явление, и это как хирургическая операция. Представьте себе, хирург, он просто читает книжки или даже не читает, и просто говорит, я хочу оперировать. И ему говорят, да, хочешь, ну вот, заплати небольшую денежку, и мы тебе выдадим диплом, можешь резать людей, получается. Но в жизни так, мы понимаем, какие плачевные результаты, а брак — это тоже вот такая же, где-то может быть хирургическая операция, где там ложное эго тебе снимается. И поэтому нам нужно терпение. И терпение нужно понимать, это нетерпимость. Есть такой термин очень хороший. Терпимость — это, скажем так, или человек, который просто хочет избежать этого, или просто живет, скажем так, неведение, не понимает, что ему делать. Но разумный человек, он понимает, допустим, у меня есть гнев, я там завидую кому-нибудь, и он честно, искренне говорит Богу, да, у меня есть, меня, скажем так, это тревожит, беспокоит, но я буду делать какие-то поступки, читать Священное Писание, молиться Богу, выполнять свои обязанности. Очень часто бывает то, что люди на других обижаются просто потому, что у них своя жизнь обустроена. И он получается таким образом, как мать. У тебя болит коленка, ты не говоришь, уйди коленка, я тебя выброшу, выкину, ты мне не нужна, не может быть этого. К сожалению, сейчас так и медицина очень часто построена. Что-то болит, а, пожалуйста, отрежь, можно жить. Можно жить без вены, можно даже без органов жить, получается. Но причина может заключаться не в этом, что сердце может болеть у человека просто потому, что он ругается много с другими. И она ему дает урок свой, что перестань негативом. Мне очень нравился такой случай. Олег Геннадьевич рассказывал ужасные последствия, какие может быть приводить знания в невежестве. То, что он говорит, Олег Геннадьевич, большое вам спасибо, вы мне вылечили сердце. Раньше я ругался с женой час, и у меня болело сердце. А теперь я могу 4 часа с ней ругаться, оно мне не болит. Спасибо вам большое. Но это не лечение, это всего лишь снятие симптомов. И поэтому терпение, ты понимаешь, что с тобой происходит, у тебя что-то болит, и ты просто берешь и втираешь мазь. И ждешь постепенно, результат будет приходить какой-то. Втираешь и ждешь. И со временем это будет проходить. Дальше там рассказывается о том, что Девахути, будущая жена Кардама Муни, она узнала от авторитетного человека. И эта личность его зовут Нарада Муни, это великий мудрец, святой, его почитают все, даже демоны его уважают во Вселенной. И он обычно не вмешивается в семейные дела, он дал обет безбрачия, но тут была особая ситуация, тут было явление самого Бога, поэтому он рассказывал ей о его качествах. И это очень важный пункт, который сейчас не соблюдается, что про будущего кандидата, жениха или невесту, нужно узнавать от авторитетного человека. Сейчас очень много так называемых сводников. Это такая веселая игра. Ой, а давай его с этим, а давай его с этим. Я помню, в каком-то сериале вообще какая-то дурацкая игра. Давайте сведем их и посмотрим, кто кого бросит. И спорили там. Интересно, но в Ведах описывается, что если люди сойдутся, они потом разведутся, совершат греха, незаконного секса, то человек, который свел, он понесет за это реакции. Он тоже будет страдать за это. У меня такой возникает вопрос. Интересно, а сайт неприличных знакомств понесет, я так думаю, будет однозначно нести за это ответственность, за такое сводничество. А вот сайт приличных законов, понесет он карму за это или нет? Хотя на сайтах обычно там тоже выставляется пункт, там можно поставить длительные отношения, Дружба, хотя в дружбу между мужчиной никак не верю, между мужчиной и женщиной никак не верю, и разовые отношения. Скорее всего, что они тоже понесут карму даже за это. И человек для того, чтобы предлагать нам другого кандидата, он должен быть квалифицирован. Он должен быть саморазвитым, он должен быть успешным. Обычно это должен быть другой какой-то человек, который сам женат, у него дети есть, он может представить это. И он должен знать долго другого человека, 5-10 лет, потому что можно ошибиться, у человека может быть период какой-то, иногда могут быть длительные периоды наступать. Но даже если видно, что человеку там у него наступил какой-то непростой период, ну, 5 или 10 лет он такой смурный ходит, но он держится, он ведет себя достойно, то это тоже показатель того, что это достойная личность, что он серьезно сможет проявить себя. Сейчас такого нету, что же делать? Тогда говорит, просто общайтесь, со временем все проявится. Поэтому все психологи говорят, что лучше год-полтора общаться до свадьбы. Можно в каких-то случаях этот срок сокращать, ну, допустим, если партнеры оба же возрастные, об этом я чуть дальше расскажу. Но в целом через общение все проявится, потому что можно день, два, неделю строить из себя кого-то, потом все прояснится. Сейчас целая культура появилась обмана друг друга, девушка умеет обманывать мужчин, мужчины умеют обманывать, мне кажется, больше мужчин обманывают женщин, чтобы получить незаконный секс, скажем так. Женщины в ответ за это становятся очень такими меркантильными и жадными, пытаются максимально деньги высосать. Если посмотреть, то самый такой низкий уровень отношений – это, по сути говоря, проститутка, она никому верность не держит, и бандит. Они любят ими пользоваться, он тоже всех обманывает, получается. Поэтому нужно общаться, и на самом деле брак хороший начинается с просто общения. Насколько вы можете подружиться, насколько вам интересно между собой. А дальше у семьи должна быть общая цель. Я выделяю три цели семейной жизни. Это верность, духовное развитие и материальное развитие. Самое главное из них – это верность. Что когда супруги вместе сходятся, они дают обет, что они будут верны друг другу до конца жизни или на 50 лет. Получается, духовные цели, мы о них сейчас сильно не будем говорить, но хорошо, если у семьи есть какая-то духовная цель. Они хотят Богу, они хотят служить Богу, получается, у них есть какая-то духовная практика. У них может быть какая должна быть какая-то тогда совместная практика и обязательно индивидуальная практика. И материальные цели, мы чуть дальше по ним проговорим. Материальные цели – это нужно очень четко различать, что это то, те желания, с которыми эти две души связывают себя, то есть то, чего они хотят сейчас в этом мире. И нужно понимать, что пока не будут выполнены какие-то материальные желания, ни о какой духовности невозможно говорить, потому что есть определенная эволюция, что человек должен позаботиться о себе, о своей семье, потом в социум пойти, только потом он может Богу переходить. Есть, конечно же, отдельные семьи, жизнь которых это постоянный подвиг или подвижничество, но такие крайне редко, большинство семей не таких. И сейчас целая культура создана в обществе, когда люди очень легко и очень быстро создают отношения. И в ведах говорится, что это все прошлая карма. Почему так сильно завязываются отношения много? Скорее всего, что в прошлых жизнях мы также легко завязывали отношения. Это такой бесконечный конвейер. У многих, я думаю, была первая любовь, и она в основном такая не всегда счастливая была. Там тебе там, я помню, мне нравилась девочка в классе, я несколько лет был влюблен в нее и страдал от этого. У нас ничего не получилось, что я как нормальный, в кавычках, парниша дразнил и обижал ее, потому что она мне нравилась, она мне отомстила. И это такая первая любовь, это проявление тяжелой кармы, потому что люди заставляют страдать друг друга, или один страдает, или оба страдают, но это проявление тяжелой кармы. И это говорится, что если вы в этой жизни разойдетесь, то вам придется снова в следующей жизни встретиться. Очень такой забавный случай описывал один человек, что у него отец и мать, они ссорились постоянно. Они умерли через какое-то время. И потом к нему пришли в дом, он жил в частном доме, две собаки. И собака, она очень-очень похожа, прям как его мама, также стала ругала отца в собачьем теле. Он говорит, а я тогда поверил, что есть реинкарнация, что продолжается, поэтому будете ругаться в человеческой форме жизни, будете и в животной форме ругаться, можно посмотреть, что животные тоже ругаются. И будете постоянно перерождаться и снова встречаться друг с другом, разводиться и снова встречаться, пока этот цикл мы разумом не прервем, получается. И современная культура очень помогает всем этим вспышкам. Вот там курортный роман, говорится в этом, романтика. Роман в поезде или что-то еще такое. Но на самом деле это есть очень... Я не буду произносить эти русские слова, мне не очень нравятся, но я их не буду произносить, как это все описывается. Потому что единственный вариант отношений мужчины и женщины – это в браке, в законном браке. И чтобы вот это вожделение правильно утолять, нужно понимать, какой изначально мотив семьи. Я не буду сейчас говорить о том, что в семье должна быть дом, дети, это понятно и очевидно, там, в зависимости от уровня. Я сейчас говорю про, какое есть вообще желание семьи, какая у них цель. Есть 9 страстных мотивов, один спорный. Это тот вариант, когда деньги любым способом можно зарабатывать в семье. Есть какие-нибудь сомнительные профессии, допустим, акушер-гинеколог. Я все-таки считаю, это достаточно сомнительной профессией, хотя я ни в коем случае не хочу осуждать медиков, но насколько я знаю, акушер-гинеколог, он обязан делать аборты. Я даже видел книгу, как человек, который был специализировался на абортах, он несколько тысяч абортов, он потом писал и всю жизнь раскаивался об этом. Или, допустим, электрик на птицефабрике или в казино получается. Но в принципе там можно как-то развиваться. Есть еще, допустим, отдельно рантье или какие-нибудь карьеристки. Рантье, человек, который просто живет и за счет своих капиталов, которые ему достались, он заработал, живет. Или, допустим, когда человек карьеру делает не самым честным способом, ну, в пределах уголовного кодекса тоже непонятно. Дальше, это первый, это такой более-менее спорный мотив. Дальше идет вариант, это... Я бы назвал это просто бизнесмены и деньги. И это уже очень честные, чистые мотивы. Ой, прошу прощения. Это идут профессионалы дальше. Сейчас на самом деле Калюга дошла до того, что даже профессиональные рабочие стали вымываться. Я недавно узнал, что в России сейчас большой очень дефицит автослесарей и автомехаников. Почему? Работа тяжелая, ответственность. Думать надо достаточно серьезно, это сложно. И человек практически за те же деньги, он может куда-нибудь на Wildberries или на Озон устроить, или в какой-то склад, и просто отдавать, выдавать товары. Я заходил, смотрел, человек просто, у него музыка играет, он в таком навеселе, просто ходит, клавиши клацает, музыку слушает, это что же такое чувственное наслаждение? Он думает, зачем мне это напрягаться, стараться, там после этой работы будешь пахнуть там резиной, маслом, руки будут грязные. А там практически те же деньги, может чуть больше, а может быть и столько же, а зато тут без напряжения. Но человек не понимает, что если он не будет на своем месте, он не будет счастлив. Нам сейчас какой-то такой модный тренд пошел, что вот профессия, если ты сидишь в офисе и просто пишешь что-то на компьютере, то ты очень классный человек, или ты блогингом занимаешься. Вообще очень прям удивительная профессия, что... По сути говоря, в медах это сравнивается с тем, что это, когда ты смотришь на чужую жизнь, это ты живешь как призрак. Ты наблюдаешь за чужой жизнью, и ты не развиваешься, ты страдаешь на самом деле в какой-то степени. Но если у семьи, она честно понимает, мужчина понимает, что, допустим, вот мне нравится кирпичи ложить, и он получает от этого счастье. И под него обязательно женщина найдется, которая будет это радостно смотреть, будет вдохновляться этим. Очень тоже мне не нравится фраза, когда женщина должна вдохновлять. Это неправда на самом деле. Она должна вдохновлять. Но когда уже мужчина с какой-то идеей, с процессом пришел, то он говорит, вот, дорогая, я пришел, я сегодня 18 квадратных метров кладки сделал, а завтра мы еще сделаем, а послезавтра мы еще туалет поставим в том доме, крышу перекроем, все, всего столько сделаем, и классный дом получится. И у нас и деньги будут благодаря этому, и платье тебе купим. Вот тогда она должна вдохновлять мужа, да-да-да, делай. А если он просто на диване валяется и говорит, ну что-то мне лень пойти, а может, я не знаю, вдохновишь меня, а то пока у меня только вдохновение, чтобы уборщиком работать или сторожем, то не вдохновлять, должна ему поделиться эмоциями, пригласить Дургу в себе и объяснить ему, что таким ленивым созданием, я возьму самый приличный вариант, как она ему скажет, что нельзя быть столь эгоистичным и глупым человеком. И такая пара семейная, они будут приносить пользу обществу, и они будут счастливы. И причем, что профессионал это не всегда мало зарабатывает. Допустим, яйца Фаберже. Фаберже это просто он работник, ювелир какой-то, который очень много денег зарабатывает, или Сваровский, я не знаю, хотя может это не рабочий. То есть там можно и достаточно хорошо, или там, я услышал историю, что ковры делать можно красиво, или что-то еще. Сейчас даже, вот, я знаю, сантехники хорошо зарабатывают, если на себя работают, если разум проявляют. То есть тут проблем не будет. После этого следующий вариант – это семья хочет просто богатства и денег, это называется. Купцы раньше называли, сейчас это бизнесмены, дельцы, хотя делец – такое слово с несколько негативным оттенком, я смотрел значение его. И да, это уже тоже хороший мотив, если деньги честно зарабатываются, без обмана, ну или настолько против, насколько можно, потому что Веда говорит, что бизнесмену можно говорить, что мой товар лучший в мире и так далее. Но если там нету для бизнесменов, главное, скажем так, ограничитель, что он не должен плохой товар продавать. То есть он может как угодно говорить, у меня груши классные, у меня груши самые сладкие. И если там груши действительно сладкие, не гнилые, то пожалуйста. Это твое умение, умение общаться с людьми, умение торговать. Или если ты что-то создаешь. И мы уже должны сами оставить за человеком, скажем так, право, как он будет распоряжаться этим богатством. Конечно же, лучший вариант, когда он начинает делиться в той или иной степени этим богатством с окружающими. Они зацикливаются все на себе, потому что когда говорят, то, что богатые, они все глупые, или просто они выродившиеся какие-то очень многие, они это неправда. Я много, немного, я работал с богатыми, частенько с такими обеспеченными людьми. Я не, очень редко я могу встречать таких людей, которые откровенно странные какие-то, или они нечестные. Нет, это люди просто, они понимают, что у них есть деньги, и многие этими деньгами хотят воспользоваться, поэтому они должны держать дистанцию и в какой-то степени быть на стороже постоянно. Но вот один раз у меня был случай, я уже про него один раз сказал, что я попался на таких людей, и там видно, что очень много денег уходит на семью, они ничего не хотят отдавать, и там реально, когда меня попросили заняться химией на английском языке, там реально этот мальчик, он в Испании отдыхал, у него реально лицо едва в камеру помещается. Реально, вот как в американских каких-то фильмах глупых показывают, что русские такие глупые, толстые, заевшиеся дети. Я ему 15 минут объяснял, что как посчитать массу соли. Если чашка соли весит 220 грамм, а чашка, допустим, 120 грамм, то соль весит 100 грамм. И он минут 15 не мог этого понять. И он очень сильно, вижу, страдал, потому что он был в Испании, он там на солнышке загорал, тут его отвлекают. И какой-то потом мне родители захотели, сказали, что вообще давайте, может, бесплатно эти были 2 часа поработали. Потом договорились, что в 2 раза меньше были. После этого мы с ними больше не встречались. Ну, это была определенная ситуация. Но сам в целом такое очень редко встречается. В основном эти люди умеют пользоваться этим. Они понимают, как что это все делать. Но это тоже честный момент. И человек, который будет получать богатство, он будет со временем, если он честно все зарабатывает, он будет понимать, что это нужно делиться, что это Господь дает, чтобы он правильно благодетельствовал себя и окружающих. После этого следующий уровень – это желание материальное, это слава любой ценой. Допустим, есть человек, который между двумя небоскребами протянул веревку несколько десятков метров, То есть там высота была несколько сот метров. И он прошелся под ней, только держа в руках палку. Или другой человек, который умел на небоскребы залазить. И таких много примеров. Это уже тоже мотив, и есть люди, которые так хотят. В принципе, наверное, есть какой-то запрос на это. И это тоже мотив. И под это тоже будет находиться женщина, которая будет вдохновляться всем этим. О, как классно, вот мы можем это, он вообще просто невероятно. И она будет очень счастлива с ним. Это тоже нормальный, честный мотив. Еще один мотив. Это уже слава таким более узаконенным способом. Я в каком-то чате читал, и женщина говорила, а вот мой муж это чемпион настоящий. И он всех победит там в каком-нибудь виде спорта. Самый классный боксер, самый борец, самый сильный. И так далее. И мне очень понравилась история, такую слышал. Был мужчина, он просто жил, работал, жена тоже работала. И в какой-то момент он стал очень крутым силачом. К нему запись за 3 месяца или за полгода. Он пальцами гнет подковы, гвозди ломает ладошкой. Что-то вот такое делает, такие невероятные фокусы, которые нам и не снились. Интересно, что произошло. Женщина сама уволилась с работы, он очень много кушает, он там под за 120 килограмм весит, и сама ему каждый день готовит. И там прям показывала, как она счастливо рассказывала, у меня такой мужчина классный, мой герой, там, у нее прям читала глаза. И у нее сама собой она захотела уйти с работы и помогать, потому что вот для нее это герой, он реализовал себя. Это не значит то, что чтобы жена готовила, надо быть какие-то суперподвиги совершаться. Для какой-то женщины и суперподвиг то, что и мужчина просто честно кирпичи ложит или машины ремонтирует, но выполняет свой долг. А когда он выполняет свой долг, это дает такую очень большую радость внутреннюю. Женщина сама от него наполняется, она как луна, отраженным, как солнечным светом светится и наполняется от этого и становится очень счастливой, получается. Еще более высокий мотив – это, скажем так, прославиться в обществе какими-то своими невероятными способностями. Допустим, я знаю, есть какой-то мужчина в Украине, он знает несколько тысяч даже, по-моему, знаков после запятой числа пи, он такую себе память развил. Как он это делает, не знаю, и зачем это нужно. Я вот знаю то, что число пи – это 3,14 или 142 тысячные, вот. Даже может... Тройка еще там следующая, я уже не помню дальше. Мне этого достаточно. Но он знает. И это тоже мотив. Женщина такой, вот у меня мужчина такой блестящий интеллектуал, или он что-нибудь открыл новое. Хотя материалистичный прогресс там может приносить и страдания, но для какой-то женщины это может быть очень большая радость. И мужчина тоже, у него тоже какая-то миссия материальная. Следующий мотив. Это уже люди, которые хотят служить другим людям, у них есть какая-то миссия, скажем так. И это уже не тот бизнес, когда мы просто делаем, допустим, ботинки или носки, чтобы деньги зарабатывать. Уже в этом случае человек рассматривает это как миссия. Наша миссия, чтобы люди ходили в удобной обуви. И тут уже на первое место ставится не деньги, а качество товара. То есть такие люди могут уже даже меньше зарабатывать, но они будут делать что-то очень качественное, изящное и очень популярное. Допустим, Adidas очень качественные кроссовки, насколько я знаю, такой прям бренд. Это можно бренд сказать. Или как в одной книге я читал, была какая-то хачапурная, она как-то называлась, или что-то еще, закусочная, и там был повар. К этому повару со всего города приезжали люди, настолько он вкусно готовил. А когда он ушел в другое место, то в то место перестали ходить. Вот это был настолько вот человек, и он настолько всему этому отдавался процессу. Вот. Или люди уже хотят помогать другим как-то. Помогать самым простым способом. Допустим, я слышал мужчина, он занимался помощью обманутым дольщикам. Тоже очень такая хорошая миссия. В общем, здесь это такой уровень, когда человек уже хочет как-то влиять, по сути говоря, и очень хорошо помогать людям, а уже про себя он себя уже на второй план отвлекает. А еще более высокий уровень, по сути говоря, это люди, которые уже поддерживают общественный порядок. То есть они уже... Самый простой вариант – это милиция. Это те люди, которые просто нас физически оберегают, чтобы не было бандитов, не было преступников. И вот часто очень в кино там говорят, там, менты или там что-то еще. Но на самом деле это очень большое неуважение и грех, потому что в целом все равно, что бы там ни говорили, мы можем вспомнить лихие 90-е годы, когда было страшно иногда выйти на улицу. Мы можем вспомнить после Октябрьской революции тоже был бандитизм очень страшный, но эти люди оберегают нас. И у человека вот такая миссия, ему нравится все это делать, ему нравится все это поддерживать, и автоматически женщине понравится такой же, с такими же качествами всем этим заниматься. И далее еще более высокий уровень – это люди, которые хотят уже не просто поддерживать порядок, а создать, скажем так, идеологию и философию всего общества. Это какие-то философы, педагоги, допустим, Шалом Анашвили, вот у него есть гуманная педагогика, он создает мировоззренческую концепцию, как это все делается. Какие-то политические деятели, потому что, допустим, Сталин, что он сделал, изначально идея коммунизма была, который, когда произошел этот переворот в стране, это сделать Россию дровами в костре мирового пожара революции. То есть, по сути говоря, Россия тоже планировалась и дальше эксплуатировать ее и в какой-то степени уничтожать. А он сказал, давайте построим социализм в отдельно взятой стране. И тогда, через какое-то время, прекратились все эти вещи. Или, допустим, как Мартин Лютер Кинг, он уже провозглашал идею, боролся с апартеидом, получается, но он не говорил, что против апартеида, он говорил, что просто все мы дети Бога, и мы все равны, поэтому все должны дружить. И когда вот эти 9 мотивов в семье примерно прояснены, они понимают, что это, или человек, когда Семен понимает, то становится гораздо легче и понятнее. Человек понимает свой уровень, человек понимает, что ему надо делать или что не понимает. Вообще, на самом деле, как бы я выделяю их 27, но это уже в другой раз, чтобы время не занимать. Дальше, помимо вот таких вот уже более глобальных, уже более тонкие моменты, более такие приземленные, к жизни супруги должны быть примерно одинаковые по доходу их семьи, их рода. В то время, в ведическое время, старались именно так подбирать. Почему это было важно? Потому что если, допустим, супруг или супруга из более бедной семьи, то когда начинаются трудности, супруг может другого, допустим, если супруга из более бедной семьи, чем он, она ему скажет, да вспомни, пожалуйста, откуда я тебя достал, да кто ты такая вообще, и может ее родственников. Это считается на самом деле очень тяжелое оскорбление. Или представьте, так вот просто, чисто гипотетически, поженились муж и жена, у супруги отец лейтенант, а у супруга отец генерал. Если у них какие-то проблемы, они пытаются как-то через старших решить, то родители супруга, генерала, могут сказать, да кто ты такой вообще? Одно мое движение, и тебя вообще не будет в этом мире, получается. Это будет проблема, на самом деле. В любом правиле есть исключение, это можно преодолеть, но оба супруга должны быть очень культурные. Если оба супруга очень высокой культурой, обладают очень высокими качествами, то они могут это нивелировать, потому что очень культурный человек, его это не интересует. Но исключение лишь подтверждает правила, и это желательно, чтобы это соблюдались. Второй еще очень важный параметр – супруги потенциально должны быть примерно равны по интеллекту. Кардама Муни был величайший мудрец, он был суперобразованный, а Девахути тоже была из очень знатного рода, и она тоже общалась с очень образованными людьми. И на самом деле, что такое брак? Брак – это все-таки больше дружеские отношения, и должно быть примерно одинаковое общение, чтобы людям было интересно общаться. Потому что как понять, твой или не твой человек, а ты можешь с ними часами общаться или нет? Потому что увлечение какими-то чувственными наслаждениями, там в ресторан пойти, что-то еще сделать, это все проходит. А потом же тебе все равно с умом человека общаться, с его интеллектом. И это может быть где-то вначале как-то завораживает, вот такая простота, допустим, девушка говорит, а парень так открыв рот слушает, да, или наоборот. Парень говорит, девушка, это детерминировано, демиргенизировано, воспаляет мои чувства. Она говорит, детерминировано это что? Ты терминатора любишь смотреть? То есть это, конечно, вначале будет умилять, но потом это будет совсем не смешно. Есть вариант, когда твой партнер тебя выше по интеллекту, можно простой совет дать, что иди учись, образовывайся и подрастай под его уровень. Бывали такие случаи, когда панк влюблялся в девушку из хорошей семьи, аристократической, он сбривал волосы, сбривал ирокез, такой петушиный хохолок на голове, делал все приличным и книги стал читать, или девушка приезжала из провинции, и находился муж достойный, у нее были касты, она выучивалась манерам. Но это все равно исключение больше, хотя, может быть, и так и надо. Но в целом правило, чтобы супруги были примерно одинаковы по интеллекту, и чтобы им было о чем поговорить. А для мужчины полезно, чтобы он был чуть-чуть обгонял жену, именно немного. Потому что если слишком много, то ему может быть неинтересно, или это опять может быть таким, скажем так, предметом интеллектуального углубления супруги. Для чего это нужно? Он таким образом превращается во льва. Он тогда, дом сравнивается подобно лесу, и он тогда, как лев туда заходит, в этот лес, и он всех готов защищать, оберегать, помогать. А если этого нету, то он в зайку может превратиться или в кота ленивого, который лежит. Между прочим, лев и кот – это один и тот же, одна и та же группа, отряд животных. Также в Ведах говорится очень интересное указание, что божественные личности должны жить с божественными личностями, а демоничные личности должны жить с демоничными личностями. Это может как-то удивительно, как так демоничные личности, как они могут жить, ведь они же демоничные. Но нет, они по-своему будут трудиться, заботиться друг друга, они будут понимать друг друга. Для Бога, в принципе, все равны. Любящий отец, ему не важно, это послушный ребенок или непослушный, он желает ему счастья. Таким же образом и здесь. Когда у людей одинаковые примерно мотивы, то они будут понимать друг друга. И в семье человек будет все равно обтесываться, учиться сотрудничать, и это будут его маленькие шаги в развитии. Вот этому настроение, оно будет, скажем так, когда одинаковые супругов ум настроение, это будет способствовать тому, что в семье будет спокойствие. И здесь очень важно еще, здесь тема заходит частенько, это про астрологов. Сложный вопрос на самом деле. Очень много споров на эту тему, стоит или не стоит, допустим, супругам создавать семью потенциально, если у них несовместимость. Я сам занимался несколько лет астрологией, и мне очень понравился ответ одного хорошего астролога, очень известного, что нужно различать, что трудности все, то, что есть в этом вопросе божественная часть и материальная часть. Божественная часть все равно будут трудности приходить в той или иной степени. Нам нужно молиться Богу, строить с ним отношения, чтобы их преодолевать. Но материальную часть не стоит игнорировать, потому что звезды очень хорошо показывают, какие нюансы будут. Я приведу самый простой пример. Есть, допустим, планета Венера. Она отвечает за то, как себя будет женщина вести в женском гороскопе, примерную модель поведения в отношениях. А в мужском гороскопе какую жену он будет хотеть? И она имеет четыре фазы, они связаны с Солнцем. Солнце – это эталон. Первая фаза – это Солнце, это восточное положение перед Солнцем и ретроградное, по-моему, если не память, не да, ретроградное. Это женщина, которая будет идти, она будет сразу действовать, пытаться что-то делать и каким-то своим необычным способом. Вторая фаза – это она действует необычным способом, но уже, это она тоже вперед действует, скажем так. Это хозяйка называется тип, когда она действует необычным способом и сразу же лезет в какой-то вопрос, решать какие-то действия, такой, скажем так, стартаперы первые два типа. Третий тип называется королева, когда она уже находится за солнцем, за разумом, то есть она уже больше обдумывает и действует Очень так вот продумано. Адекватно это называется, или директная планета, не ретроградная. Это называется уже тип королева, то есть королева, она всегда думает, рационально взвешивает и поступает. И как ни странно, четвертая, самая зрелая фаза называется муза. Она обдумывает, но действует очень необычно. И парадоксально, но это и есть на самом деле высшая природа, это действовать обдуманно, но необычным способом. Зачем это нужно? Затем, чтобы мужчина развивался, он обдумывал эти задачи, ему никогда скучно не было, получается. И вот эти четыре фазы женщина, которая делает сразу же и необычным способом, женщина, которая сразу же просто обдумывает, но делает королева и муза, вот эти четыре фазы, это четыре варианта, которые есть, на которые изначально будет смотреть человек. Если есть какая-то несовместимость по Венере, то нужно просто знать или понимать. А мужчину еще интереснее оказалось, что три мушкетера были полностью утащены у астролога. За это отвечает Марс, и первая стадия это перед Солнцем и директная планета, правильный поступок, и это, как ни парадоксально, это был Д'Артаньян. Он действовал прямо, адекватно и очень решительно, очень рационально, скажем так, и он всем нравился, это такой идеальный стартапер, потому что всегда что-то новое придумал. Вторая стадия, он действует прямо, но необычным способом, каким-то странным. Это был Портос. У Портоса спрашивают, чего ты дерешься? Я дерусь, потому что дерусь, или дерусь, потому что я злюсь. Третья стадия – это ретроградное, то есть необычное поведение, и после Солнца это был Атос. Атос, он всегда был такой немножко грустненький, но он всегда думал и прятался немножко. И четвертая стадия, самая зрелая, это был Арамис. Он стал генералом религиозного ордена, по-моему, францисканцев, так называют, ой, иезуитов, по-моему, он был, это было высшее звание. Он был генералом ордена иезуитов, это было высшее звание тогда, в тот момент, и он был очень расчетливым. И это вот такая модель поведения мужчины. И там еще есть много других нюансов, но вот просто базовое понимание, допустим, женщина ожидает, то, что ее муж будет Д'Артаньяном. Она хочет, чтобы он сразу же бежал, что-то и делал. А мужчина, он Арамис по своей природе. Он наоборот, он очень рассудительный и 7 раз отмеряет, 1 раз отрежет. И просто нужно им договариваться, что такой мужчина очень рассудительный и обещает, да, подожди, я подумаю еще денек-другой, я обязательно сделаю вот этот вопрос. И тогда у них будет покой. Также еще, помимо астрологии, нужно просто понять человека. Какое у него настроение, какие у него привычки. Здесь очень важно в браке обсудить все нюансы, потому что брак – это та вещь, которая не терпит никаких сентиментов. И есть такой очень проверенный закон кровью и слезами, что то, что напрягает до брака, немножко напрягает до брака, чуть-чуть, то в браке может стать огромнейшей проблемой. И вот все эти вещи нужно узнать про человека и понять. И как это лучше всего сделать? Есть маленький секрет. Олег Геннадьевич рассказывал, что первый секрет, как надо хорошо накормить человека. Когда человек расслабляется, из его языка лезет то, что он может скрывать. И второй очень важный момент. Это нужно с ним ходить, к нему в гости или в то место, где его среда получается. В своей среде, в своих родных, в своих друзьях он будет проявлять себя более естественным образом, и вы все поймете. Вообще, такой секрет есть, что хочешь понять, какой он человек, зайдите неожиданно к нему домой. Вот состояние дел в доме, оно показывает состояние ума человека, вы все увидите. Какой он там, грязнули, не грязнули и так далее. Но нужно еще понимать, куда движется человек. Это очень важно понять, потому что он там может хотеть каких-то хороших вещей, но он не прилагает усилий каких-то или просто же думает, что какая-то астрология или восточные знания ему покажут. Очень часто индусы рассказывают, к ним приезжают с запада люди, человек 40 лет неправильно ест, неправильно спит, неправильно живет, неправильно общается с людьми и просит его, вылечи, пожалуйста, мне здоровье. И тот делает это для успокоения его ума, толку от этого не так много, делает ему какие-то процедуры, и так вот ему чуть-чуть помогает, получается. Но на самом деле, чтобы понять и действительно достичь результатов, это надо всю жизнь менять, получается. И подстраиваться под какие-то обстоятельства и смотреть на сигналы. Сейчас на самом деле очень много проблем еще не только от незнания природы и каких-то бытовых вещей, но еще от травм в детстве. Потому что сейчас система такая, даже в мое время это было уже немножко, а сейчас это прям такой культ целый, гнобление и унижение. Сейчас целые ролики выходят, как унизить того, что плохо в том, что плохо в этом. И родителям показывают, как больше денег заработать, им не остается времени на семью. И поэтому вырастают травмированные личности. И люди все понимают, все знают, даже теорию. А какая-то мелочь там, разлил стакан воды на столу, целая истерика может начаться у человека. И причина в том, что вот эти все ситуации, они могут быть просто так называемые, как психологи говорят, могут быть триггерами. Это болевые какие-то ощущения в детстве. Я сам когда учился на первом курсе на психолога, у нас были тоже в группе конфликты происходили. И что интересно, мне рассказывали, что иногда я выступал в роли кого-то из родителей, потому что наше подсознание так устроено, что если у нас заложена какая-то обида, боль, страх или гнев, то другие люди будут так делать. Я очень хорошо помню, что я когда жил с людьми, и вначале были одни отношения с ними, такие холодные, дипломатические, не очень интересные. Но когда я проработал себе какие-то внутренние страхи, я с ними дружить стал, они стали совершенно по-другому со мной говорить. И поэтому партнер зачастую будет не просто, он не просто так поступает, он поступает, чтобы открыть там наши какие-то боли, страхи, наши какие-то зоны роста. Вот я последнее, что скажу, это то, что если мы понимаем, что мир – это просто набор каких-то фактов для моего наслаждения, это один подход. А если мы понимаем, что мир – это проявление Бога, и какие-то ситуации, обстоятельства созданы для того, чтобы нас научить чему-то, сделать нас лучше, и мы будем видеть в этом партнере проявление его, то это совершенно другой подход. И в связи с Богом это можно помочь. Потому что современная психология, она пытается вылечить многие травмы, но зачастую бывает то, что нужно 5-10 лет на это. А в некоторых случаях говорят, что вообще мы вам помочь не сможем, можно только поддерживать, чтобы вы просто нам сливали какие-то свои эмоции. Вот. И все. Но на самом деле причина в том, что есть Бог, есть, с которым мы порвали отношения, есть наше ложное эго, которое привязалось к этому миру, к каким-то объектам. И пока мы не установим нашу связь с Богом, нашей души, мы не сможем преодолеть эти материальные обстоятельства. Но материальные обстоятельства, на самом деле, это не наши препятствия или какие-то трудности, это учителя, добрые учителя, которые нам показывают о том, что вот где-то что-то так у тебя, где-то что-то не так. Потому что на показ, когда мы никого не знаем, мы можем прийти в храм и себя святого сделать. Но когда мы приходим домой, там мы настоящие проявимся. И близкие нам помогут в этом, чтобы мы узнали себя такими, какие мы есть. Наверное, на сегодня все. Если есть вопрос, я, наверное, отвечу на них.
Благодарю вас, Арсений, особенно за эту высокую мысль, на которой вы завершили сегодняшнее общение. Рассказ. И действительно, как важно воспринимать наших близких людей, как наших помощников, чтобы восстановить отношения с Господом. Есть вопросы, например, вот такой очень интересный. Непонятно, когда материальные цели выполнятся, но духовность здесь и сейчас. Или это не так?
Ну, знаете, это вопрос баланса. Ну, как-то у женщин с этим они лучше это чувствуют интуитивно, где что происходит. Как я поступал? У меня просто есть наставник, достойный мужчина, и иногда мне просто достаточно ему просто рассказать о том, что меня беспокоит, и я так смотрю где-то на первую-вторую минуту, он далеко живет от меня, мы с ним редко видимся вживую, и уже на второй-третьей минуте я уже сам проговариваю правильный ответ. Поэтому это очень тонкий вопрос баланса, и он постигается двумя способами, либо есть напрямую человек, который тебе подскажет, либо вы слушаете какие-то лекции, молитесь Господу, это тоже придет через обстоятельства. Но критерий того, что вы правильно сделали, это того, что счастливы вы и счастливы окружающие. Женщина в этом плане, конечно же, потруднее, потому что они, скажем так, больше зависят от обстоятельств. им тяжелее абстрагироваться от всего этого. Но я думаю, что Господь будет посылать кого-то, каких-то учителей, каких-то подруг, которые подскажут, как это сделать. Но главное, чтобы для души в женском теле, что душа в женском теле должна быть счастлива и наполнена после этого. Если же вы чувствуете, что день ото дня вас прямо зудит, и зуд этот не уменьшается, и вы не чувствуете радости и наполнения, значит, у вас перекос какой-то. Может быть, в вашем случае надо больше и духовности реально добавить, надо побольше в храм сходить, побольше молиться. Но может быть, вам просто нужно отоспаться, может быть, вам надо заняться каким-то своим хобби, может быть, что-то еще сделать. Есть нас базовое, чему учили, это колесо жизненного баланса, когда мы рисовали сферы: богатство, отношения, деньги, общение. Там 6 или 7 сфер выбирайте, и мы смотрели, где у нас просадка. И вот когда ты честно пишешь себе и оцениваешь это, тебе, может быть, станет понятнее, где тебе нужно больше усилий прикладывать, чтобы получить баланс. Потому что даже в мыслях такой очень интересный парадокс есть. Если ты хочешь себе бицепс накачать, ты не сможешь его накачать большим, если будешь только бицепс качать. Проверено. Ты должен качать ноги, пресс и спину, и тогда вместе начинают расти бицепс. Это проверяли прямо атлеты, они вот месяцами качали, но ничего не росло. А когда стали ноги и спину подключать, которые с ними никак вроде не связаны, они стали быстро расти. То же самое и здесь, что надо посмотреть все эти сферы. Наверное, я бы такой общий ответ дал.
Благодарю, очень разумный ответ. И вот следующий вопрос, мне кажется, в чем-то он очень болезненный, возможно, кто-то может тоже узнать себя в нем. Что делать, если чувствуешь, что муж входит в стадию пресыщения? Очень больно это ощущать.
Ох, благодарю вас. Да, конечно же, вопрос очень серьезный. Я бы сказал, что в первую очередь нужно дистанцию соблюдать правильную. И если есть такой закон, то что семейная пара – это два сосуда. Причем в физике есть такой термин – сообщающиеся сосуды. То есть если изменение уровня в одном сосуде повлияет на изменение уровня в другом сосуде. То есть если 8 литров в одном сосуде, а 2 литра в другом сосуде, то это значит, а сосуда оба на 5 литров, то это значит, надо переливать, получается. Поэтому, на мой субъективный взгляд и на тот опыт, который я вижу, скорее всего, что женщина немножко забыла о себе. И энергия наслаждения к мужу перетекла, получается. Это может быть первый вариант. Когда просто женщина стала меньше себе уделять внимания. И что происходит? Когда женщина забирает энергию активности на себя, она отдает мужчине, она забирает активность на себя, и мужчине остается энергия наслаждения. И он будет наслаждаться, мужчины тоже умеют наслаждаться, они умеют и на диване полежать. Ну, в общем, мужской эго знает как понаслаждаться в этом мире, потребует всего этого. И женщина будет страдать, потому что она будет потом чувствовать интуитивно, что ее обкладывают, что так не должно быть. И для женщины самое сложное – это уметь правильно расслабиться и отпустить. Потому что любой мужик – это будет, по сравнению с самой пассивной женщиной, это будет самый чемпион мира по лежанию, по ничего не делать. Я помню, раньше я тоже мог спокойно час-два полежать и просто потупить, смотреть в телефон или там в игры играть в компьютер. Но это никакая проблема. А вот женщине это гораздо тяжелее сделать. Остановиться, просто взять. Для женщин есть общее правило такое, что им желательно каждый день 15 минут просто посидеть и ничего не делать. Вот просто на постели полежать, побыть с собой, соприкоснуться со своими мыслями. Потом женщине очень важно отдыхать, ходить куда-нибудь. Здесь также хочется сказать о том, что очень важно распределить обязанности в доме. Возможно, здесь может быть такой нюанс, что мужчины просто мало обязанностей. То есть женщина ходит в магазин или там за платежки, что вся социальная и внешняя деятельность должна быть на мужчине. Потому что если мужчина нормально загружен, у него особой времени нет наслаждаться. Сходи на работу, принеси то, сходи туда, купи это, даже ножи и мусор должен, ножи затачивать и мусор выбрасывать должен мужчина. И женщине нужно правильно это сделать, отпустить, реально принять то, что он может это сам сделать, Правильно попросить его об этом сделать, то есть подобрать время и место, когда у него хорошее настроение, и с любовью просить, вот, пожалуйста, сделай это, я буду очень счастлива. И когда он это сделает, поблагодарить его обязательно за это. Это вторая причина. И третья причина, Олег Геннадьевич иногда рассказывал об этом, что женщина тоже иногда может забывать про какую-то высшую цель, и у нее тоже может развиваться, скажем так, вожделение, какое-то желание слишком сильно наслаждаться этим миром. И это передается мужчине, он наполняется этой энергией. У женщины энергии в 9 раз больше, это реально термоядерная сила. Очень многие говорят, то, что там чуть-чуть повздоришь с женой, и все, и полдня у тебя разбито или день. И поэтому женщина может передавать эту энергию. Поэтому есть такой вопрос, который надо очень часто решать, то есть это мог быть несколько причин, но у женщины могут быть две крайности, опять же, то есть она слишком сильно трудится на благо семьи. Это первый вариант. Либо она слишком много оттягивает на себя чувственных наслаждений. И то, и другое, это может приводить к ответной реакции мужского эгоизма, получается. Поэтому тут надо уже очень индивидуально разбираться. Я бы вот так вот ответил на этот вопрос.
Спасибо вам большое. Очень много глубоких осознаний дают ваши ответы. Благодарю вас за это. И вот последний, наверное, по времени мужской вопрос, тоже не менее интересный. Что делать, если моей жене все время мало?
Благодарю вас. Восхитительный вопрос. Тут может быть несколько причин. Первая, самая такая сложная вещь для мужского ума, к чему надо приучаться, то, что женщина всегда будет жаловаться и даже где-то ныть о чем-то. Это есть для меня книга, психолог писал, что вот когда они жили бедно, женщина ныла то, что у него, или жаловалась, я не знаю, что денег мало. Когда они стали миллионерами, она и опять жаловалась, что там ребенок заболел, или опять она не знает, что в будущем будет. Поэтому женщина всегда будет где-то чем-то недовольна, но нужно понимать, что это временное, что она пожаловалась, выговорилась, и все, пошла дальше. Поэтому хорошие психологи советуют просто в таких ситуациях просить у женщины, мне что-то сделать или мне просто послушать надо. И женщина честно ответит, зачастую нужно просто выслушать. Я сам очень много раз попадал в эти неприятные ситуации, когда мне рассказывает жена что-то, я уже бегу сразу же делать, она потом же тебя как лошадь останавливает под усы. Вот, что не нужно ничего делать, ей нужно просто рассказать об этом. Это первый нюанс. Второй нюанс, то, что такое происходит, когда обычно женщине не хватает отношений. То есть нужно поговорить с женщиной, честно узнать, а вот скажи, пожалуйста, а вот ты довольна нашими отношениями? И обычно, если женщина чувствует, что ее любят, что к ней без претензий, не то что, ну давай, ну расскажи, что тебя тут не устраивает, то она ничего не расскажет, она еще больше и будет больно. Вот. Женщина таким образом, когда через расширение каких-то вещей, она проверяет, а точно ее любят или нет. Одна очень интересная история, что бывают в путешествиях, там женщина скажет, это куплю, это хочу купить. И смотришь, и мужчина считает и говорит, что денег потом вообще на еду не останется. И разумный мужчина говорит, да, хорошо, мы тебе купим. Вот. И женщина потом сама считает, и она понимает, что это лишние деньги, потому что дамы могут деньги хорошо считать. И она успокаивается. То есть в таких ситуациях нужно, да, пожалуйста, вот, хочешь домик? Ну вот смотри, вот домик за 50 миллионов рублей. 20 лет едим только гречку и все, и купим, пожалуйста, в кредит дом, никаких проблем. Согласна? Но опять же, говорить это с любовью, без ненависти какой-то. А вот просто такая веселая игра. И поверьте, женщина, когда почувствует вот эту любовь, вот эту игривость, она поймет, что это все, вся наша жизнь театр. И она с очень большой любовью, она почувствует, что муж ее любит и готов на нее, ради нее на все, даже на вот такие сумасшедшие поступки. Потому что женщина больше привязана к комфорту, она поймет, что 20 лет на гречке, она сама первая высохнет. Наверное, так ответил бы.
Спасибо вам, Арсений, с такой веселой нотой. Я думаю, можно завершить наш эфир, потому что ваш пример, он очень вселяет это желание улыбнуться нашей природе женской, которую мы тоже немало знаем, и посочувствовать иногда мужчинам, которые с ней сталкиваются, а иногда и порадоваться за них, потому что тоже жизнь их не бывает скучной. Спасибо вам большое за эту тему, которую вы поднимаете, очень важные глубокие вещи. Осознание приходит благодаря этой истории с Шримад-Бхагаватом и Священным Писанием, благодаря вашим личным осознаниям. Я чувствую, как глубоко вы все это пропустили через себя и свою жизнь, поэтому будем очень рады встрече с вами вновь через неделю. А на сегодня благодарим вас и желаем прекрасного дня.
Да, благодарю, Сана, благодарю зрителей, слушателей. До свидания.
До свидания.